Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы в прямом эфире, последнем прямом эфире нашей передачи. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нам. 8 800 333 1706, по этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир радио «Теос». На нашем сайте «Теос.фм» можно задавать вопросы, то есть прямо сейчас присылать их в студию. И мы будем сегодня с вами, как всегда, собственно говоря, отвечать на те вопросы, которые вы нам подбрасываете. Ну, а вернее, те вопросы, которые перед нами ставит жизнь. Так обычно происходит всегда. Вот, «Теос.фм» наш сайт, там есть блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной, и там можно, соответственно, отыскать ссылочку на электронную почту и на дополнительные материалы, электронную почту Натальи Аркадьевны, естественно, и дополнительные материалы, которые мы размещаем на сайте нашей церкви, моей церкви Салтыковской, на сайт sihb.ru. Можно эту ссылочку посмотреть. Вот, ну, мы начинаем наш эфир, и сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна.
Да уж.
Так, у нас есть сообщение от Маши и Ильи, и все семейство. Маша, Илья и все семейство, вот как подписано. Вот, что пишет Маша, Илья и все семейство. «Мы уезжали. Когда вернулись, мама и сестра просто как пыльным мешком по голове ударили тем, что у нас беда. Больше не будет передачи вашей, не будет больше у радио «Теос» надежды для души». А, надежды для наших душ, простите. «Ум не вмещает случившееся. Значит, пустые бла-бла-бла и ля-ля-ля. Посиделки радио «Теос» нужнее душепопечительской передачи. Все не высказать. В голове хаос, обидно, больно и пятно на все радио. Хоть понимаем, что есть те, кто виноват в этом, а есть и те, кто не причастен. Мам, давление поднялось в слезах и на лекарствах. Не хотим терять вас. Придумайте что-нибудь. Вы нам нужны». Ну что ж, дорогие друзья, ну, во-первых, нужно успокоиться. Ничего страшного не происходит. Все, слава богу, живы, никто не умер. И я думаю, что есть множество, так сказать, благословений, которые еще нас ожидают. Мне тут текст один попался. Хочу вам процитировать текст из Священного Писания, из второй книги «Паралипоменон», 9 стих, 16 глава, 9 стих. Вот вторая книга «Паралипоменон». Звучит он так. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Так что не унываем, жизнь продолжается. Я думаю, что мы еще поговорим о том, что можно сделать. Вот. Не будем огорчаться. Жизнь продолжается, и, я думаю, благословения Господни будут с нами. Главное нам не потерять эту ниточку связи с Ним, очень важную, очень нужную для всех нас. Ну и к тому же вы, наши дорогие друзья, уже многому чему научились, мы вместе с вами тоже, в наших совместных передачах, и вы можете этот опыт распространять и помогать другим людям, которые нуждаются в том или ином, в той или иной помощи. Вот так. Ну и когда-то все должно прекратиться. Мы же, в общем-то, не вечные с Натальей Аркадьевной, так что не расстраивайтесь. Я потом скажу чуть-чуть, что можно будет предпринять. Майя пишет. Услышала сегодня в повторе, что сегодня последняя передача «Надежда для души». Очень расстроена. Весь день думаю, и все наперекосяк. Не понимаю, как могли до этого дойти. Может, еще что-то изменить? Может, еще можно что-то изменить? Не могу не могут на христианском радио отказываться от таких глубоких, насущих передач. Ну, все бывает. Все в жизни бывает. Иногда, я говорю, что-то заканчивается, потому что должно начаться что-то другое, иное. Может быть, Бог именно это и предусмотрел для всех нас, а мы, так сказать, упираемся. Вот. Так. Что можно сделать с этой ситуацией? Ну, на мой взгляд, мы тут думали с Натальей Аркадьевной тоже обо всем этом. Ситуацию можно как продвинуть вперед? Чтобы не казалось, что она в тупике, она действительно не в тупике. У нас есть возможности, которые можно реализовать. Ну, наверное, прежде всего, я уже говорил, что это сайт нашей церкви, моей церкви, где я несу служение. И там мы будем выкладывать и материалы, которые у нас есть, и полезные, и замечательные, и, собственно, отвечать на те письма, которые вы будете присылать. Электронный адрес есть еще в блоге нашем. Пока есть вот электронный адрес Натальи Аркадьевны, поэтому вот через эту возможность будем осуществлять связь через сайт нашей церкви, и там будем с вами контактировать. Ну, а дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ну, и потом ведь каждый из нас может создать любую группу в соцсети, обмениваться информацией и пересылать любые файлы, например, организовать такую группу не проблема. Вот. Поэтому, пожалуйста, тоже есть возможность такое. Мы всегда на связи, у нас есть электронный адрес, у нас есть сайт, и всегда сможете с нами связаться. Вот. Это позволит нам как-то так объединяться для получения информации и вот делиться. По поводу блога люди спрашивали, да? Ну, блог, мы попробуем его сохранить целиком, весь, сразу все статьи, чтобы их можно было потом использовать и рассылать, если кому-то они вдруг понадобятся, и даже выкладывать на наш сайт, чтобы это работать продолжало, приносило пользу. Ну, и пока ситуация такая, что только через копирование можно, так сказать, сохранить статьи. И я думаю, это будет пока актуальный такой процесс. Вот, так что самое простое, что можно сделать, это вот копировать и вставить. И этим можно заниматься, так сказать, без всякого напряжения, но, тем не менее, пока такая возможность сохраняется, можно ей воспользоваться. Так что не расстраивайтесь, не огорчайтесь, все это еще есть, и мы всем этим будем пользоваться. Вот, так что вот... Такие у нас уже есть возможности на данный момент. И ими мы можем, так сказать, воспользоваться без всяких проблем. Вот. Ну, есть еще возможность создать канал там на YouTube где-то, но это отдельные песни, там нужно все это изучать, смотреть. Я никогда этим не занимался лично. Наталья Аркадьевна тем более.
Да уж.
Вот. У нас более простой с ней канал связи. Вот, но тоже, в принципе, возможно. Там можно снимать видеоролики, выкладывать их и вот таким образом отвечать. Но там они 15-минутные, хотя, по-моему, есть и больше. Вот, ну,
есть разные.
Да, нужно...
Есть разные варианты.
Но нужна камера, нужно оборудование, которое...
Ну, во всяком случае, на первое время, дорогие друзья, если что, тогда вы можете прислать письма, а отвечать тогда будем через сайт Салтыковской церкви.
Да, у нас...
Этот раздел, где записки душепопечители, там, Сергей, или как-то можно там по-другому назвать, специально для таких ответов. Но я думаю, что это будет как-то можно найти там на сайте.
Я думаю, что там будет удобно в качестве ответа прям выдержку из письма какого-то, чтобы понятно...
Конечно, что, да, что и чтобы было понятно, на что мы отвечаем.
Да, и будем прямо отвечать на конкретные вот ваши письма, друзья, и таким образом будем продолжать контактировать.
Это будет почти как вот мы сейчас говорим, но просто там это будет записано.
Это будет не сразу. Просто это будет не сразу. Ну и нам с Натальей Аркадьевной тоже будет немножко полегче, потому что это не будет регламентированным временем, а значит, мы сможем распределять более плавно нагрузку. Вот.
Ну, в общем, да.
Вот поэтому это тоже вот какой-то есть плюс в этом, может быть. Ну что ж, ладно.
Сергей, ну пока у нас был такой, у меня был перерыв, я могу письмо прочитать?
Надо конечно. Большое
с тобой письмо.
Давайте.
Не, вообще их несколько, но я просто хотела бы, чтобы на этом ответили обязательно.
Давайте, давайте.
Значит, я назвала нашего слушателя Алексеем. Ну, как всегда, я меняю имена.
Давайте.
Он пишет о том, что у него есть проблема, которая его тревожит. И он надеется, что с нашей помощью и с Божьей помощью он сможет понять и найти пути ее решения. И вот как бы два главных таких вопроса. Первый вопрос такой, значит, как оставить своих родителей, то есть эмоционально от них отлепиться и прилепиться к своей жене. И как преодолевать сосредоточенность на негативных мыслях и чувствах в ситуации конфликта. И дальше он рассказывает конкретные вот ситуации, собственно, вот сейчас будем с тобой уже на конкретном примере, на конкретных вот вещах говорить. Вот он рассказывает о своей жизни. Значит, ему около 35 лет, он женат, есть дочка. И он пишет, что рос в семье, где очень часто случались конфликты между родителями. Папа часто срывался на маму, кричал, оскорблял. Впрочем, не только на маму, но и на других своих близких и родных. Я тяжело переносил эти ссоры родителей, застревал на негативных чувствах в отношении моего папы всякий раз, когда происходили ссоры. Будучи ребенком и потом юношей, я не мог понять, почему он так поступает. Осуждал его, избегал с ним общения, боялся. С мамой же, наоборот, у меня сложились очень хорошие отношения, сильная эмоциональная связь. Она со мной проводила очень много времени, отдавала всю свою любовь. Она была в моих глазах страдающей стороной, хорошей, а папа плохим. Детский вот такой взгляд. В 19 лет я пришел в церковь, но это не меняло ничего в моем отношении к отцу еще долгих 9 лет. За 3 года до свадьбы случились обстоятельства, которые заставили меня пересмотреть свои отношения с отцом, пойти по пути прощения. Я рассмотрел свои чувства и мысли в отношении к папе, увидел свой грех обиды, и я стал с ним общаться. Общение с ним помогло мне его узнать, ведь я с ним редко общался. Избавила от негативных чувств и мыслей прошлого. Даже несмотря на то, что между родителями продолжали происходить конфликты, меня это не касалось, как раньше, в детстве и юности. Я не делал отца плохим, а мать хорошей. Хорошо помню день свадьбы, когда рано утром я уехала из родительского дома за невестой, моей женой, и на сердце было радостно. И не только от того, что женюсь, а и от сознания того, что ушел из родительского дома, обретя на тот момент правильное отношение к отцу, простив, ушел с миром в сердце. После свадьбы до рождения ребенка мы жили с женой, снимая квартиру. Не стали жить ни с моими, ни с ее родителями, но после рождения ребенка переехали к ее родителям. Живем с ними уже почти 3 года. В этой совместной жизни с родителями у меня обнаружились трудности. В первый год конфликты у меня были с ними, вернее, с мамой моей жены. Конфликты были из-за бытовых вопросов. И эти конфликты вскрыли во мне много всего. И раздражение, и склонность судить ближних, и болезненное восприятие мной критики со стороны тещи. Кроме того, они показали мне уже упомянутую мной склонность застревать на негативных эмоциях и мыслях в случаях конфликтов. Получалось так, что мысли о проблемах в отношениях с тещей занимали меня больше, чем мысли о построении и развитии правильных отношений с женой. Вот такие были проблемы и открытия в первые 1,5 года совместной жизни с родителями жены. Но потом мы друг к другу попритерлись, как говорится. В этом году уже скоро я с женой и дочкой должны переехать в свою квартиру. Купили мы ее 1 год назад. 1 год делали в ней ремонт. И вот за этот год возникла тревожащая меня проблема. Дело в том, что мы сначала делали ремонт с привлечением наемного мастера. Но он нам не очень качественно сделал ремонт. Пришлось потом нанимать другого, исправлять и доделывать. А после него решили пригласить моего папу. Он и сам согласился. Он был с самого начала ремонта недоволен, что мы кого-то привлекли. Сам хотел все сделать. Меня же он сразу после покупки квартиры начал критиковать, что я не очень хорошую квартиру купил, что можно было и лучше купить, за меньшие деньги. Поэтому, зная его эмоциональную неустойчивость, я решил сначала привлечь людей со стороны для ремонта. И вот папа сейчас доделывает ремонт, но за этот год он столько всего наговорил плохого и про квартиру, а значит и про мой выбор. И про мой выбор мастеров, и про выбор предметов интерьера в квартире. И моей матери он все это свое неудовольствие высказывает. Получается, что он вроде и помогает, и упрекает в одно и то же время. Я с ним не один раз пытался говорить за этот год. Пытался до него донести, что это мой выбор и моя квартира, что я взрослый человек, что мне не очень приятно слышать обвинения в свой адрес. Но все эти доводы вызывают у него раздражение. Он переходит на крик в ходе разговора, срывается, даже и оскорбляет. И мою мать тоже. И я стал переживать за мать из-за этого. Отец на ней срывается, хотя она к квартире не имеет отношения. Моя жена, видя мои переживания, говорит, что я не с ней, что я весь в этих переживаниях, о конфликте моих родителей. И это нехорошо, ведь у меня своя семья. Ведь говорит Бог, что оставит человека отца и мать и прилепится к жене. То есть опять проявилась моя склонность застревать на негативных эмоциях и мыслях в случае конфликта. Жена говорит мне, что я должен быть более твердым, преодолевать страх перед возмущением и недовольством моего папы. Это правильно. Но я устала от конфликтов за этот год. Где-то в чем-то уступил папе в вопросе об устройстве квартиры. Еще и потому, что переживаю за мать. Ей от отца достается. В общем, мне хотелось бы посмотреть на происходящее и обрести правильный взгляд и отношение к папе. И к маме тоже. Пока на этом останавливаюсь, писать можно долго. Я думаю, вы захотите задать мне какие-то вопросы, тогда я продолжу писать. Ну вот, такая вот ситуация. И я думаю, что молодец Алексей, что он очень так четко написал, да?
Да, очень хорошее письмо. Редко кто может вот так вот внутрь себя заглядывать и какие-то еще выводы делать. Это очень хорошо.
И так четко и внятно описать происходящее, да?
Да, я надеюсь, что это ему и в дальнейшем поможет разобраться во всех этих ситуациях.
Ты знаешь, Сергей, я бы хотела прежде всего сказать о том, что говорит Алексею его жена. Что она говорит ему, что вот я весь в этих переживаниях о конфликте моих родителей, и это нехорошо. Ведь у меня своя семья. Ведь говорит Бог, что оставит человека отца и мать и прилепится к жене. И я бы хотела сказать, что вообще-то, когда Бог говорит оставит отца и мать и прилепится к жене, там вовсе не говорится, что если там вот у твоих родителей такие проблемы, и если твоя мать страдает от психологического насилия, мы не знаем насчет физического, но психологическое явное присутствует, да? И это продолжается фактически всю ее жизнь, да, и сейчас это все продолжается, хотя она уже не молода. И я не думаю, что она очень крепкого здоровья, но просто трудно сохранить здоровье в таких условиях. Бог совсем не об этом говорит. Речь идет о том, что вы, когда вы женились, вы становитесь главой своей семьи. Понимаете? Если вы не отлепитесь от отца и матери, от родителей, то тогда получится, что вы будете подчиняться им, ну, как ребенок подчиняется своим родителям, да? А вы должны быть главой своей семьи. Ну, какая же вы глава, если вы все еще пребываете на положении ребенка? Получается, какой-то монстр вместо вашей семьи, понимаете? Как говорится, у этой крыши есть своя крыша, да? Вот как в 90-е выражались про эти крыши.
Ну да.
Понимаете, ну это ненормальная ситуация. Господь на вас возлагает ответственность за вашу семью. Поэтому вот к тому, что происходит у вас, вот эта фраза, вот эти слова, их, ну, не совсем верно вот так применять, понимаете? Потом я бы просто, может быть, предложила бы вашей жене попробовать поставить себя на ваше место. Ну, предположим, я очень хочу, чтобы у ее родителей все было хорошо, был мир и согласие. Но если бы вдруг вот такое происходило между ее родителями, и если бы вот так переживала и страдала ее мама, мне очень интересно, она была бы спокойна, она бы не переживала за нее, не делилась бы с вами. Очень сомневаюсь. Вот я вам правду говорю, я очень сомневаюсь, я не могу в это поверить просто. И еще я бы хотела сказать следующую вещь. Понимаете? Да, она хочет, чтобы вы были полностью вот здесь в семье, чтобы вы не думали о том, что происходит там. Но очень часто мы люди, вот думая о чем-то, так сказать, прежде всего ища своего, да, так сказать, то, что нам было бы, хотелось бы, было бы удобно и так далее, не думаем, что вот выражение «бойся своих желаний», да, они могут исполниться. Так вот, понимаете, если бы вдруг случилось так, что, ну, вы бы стали эмоционально как бы более таким, скажем так, бесчувственным, да, и страдания бы вашей мамы вас не трогали, и вы бы не переживали за нее. Как ваша жена себе представляет? По отношению к ней вы все еще продолжали бы быть чутким и нежным, и внимательным? Или, став бесчувственным вот в том плане, вы бы вообще в целом стали таким человеком? Хотела бы она иметь такого мужа? Сергей, очень сомневаюсь в этом. Но вот очень часто действительно получается так, что человек как бы, вот он видит только какую-то одну сторону, но он не понимает, что если бы вдруг вот это действительно стало реальностью, это бы непременно затронуло и его самого. И ему стало бы очень неуютно, очень обидно, может быть, и холодно в таких отношениях. Но сейчас она об этом не думает вообще. И еще, Сергей, такой момент. Все-таки, когда есть два человека, которые должны стать одной плотью, да, отлепятся, прилепятся и станут двое одна плоть, значит, тогда ваши переживания за вашу маму, я думаю, и в том числе и за вашего папу, который, ну, поступает так, он просто идет по пути к погибели. Вы же переживаете за него, конечно же. Как же тогда одна плоть, да, вот половина этой плоти может быть спокойна? Как же она может не переживать за вашу маму и за вашего отца? Понимаете? То есть тут сразу вскрываются какие-то вот такие моменты, о которых часто мы не задумываемся, но о которых стоит подумать и стоит поговорить друг с другом. Просто потому что иначе, ну, мы в какой-то степени, Сергей, находимся на пороховой бочке. Потому что это же все присутствует, тем не менее, да? И нужно подумать об этом. А что тогда со мной происходит? А чего я хочу? А действительно ли я люблю моего мужа? И если вот он переживает за маму, ну, простите, но это же мама. Ну вот представьте себе, вы идете по улице, и вы видите, как там обижают пожилую женщину или там что-то такое происходит. Ну неужели бы и вы, и ваша жена прошли бы мимо и даже бы не остановились, не сделали замечания, не позвали бы на помощь еще других людей? Ну, наверное, бы все-таки это сделали. Это по отношению к постороннему человеку. А тут мама. Бабушка вашей дочки. Ну как такое может быть? Понимаете, но поговорить надо мягко, с любовью. Так, чтобы вот она действительно смогла как бы представить себя вот на вашем месте. Да, вот, ну, понять, чтобы почувствовать ваши переживания, ваши чувства. И еще Сергей. Вот тут он пишет так, Алексей, что... Значит, как же, где-то он тут про конфликты, что, значит, что вот опять проявилось, что когда вот он переживает за маму, да, когда вот папа там ей делает замечания и там что-то такое, там он ей высказывает по поводу квартиры, ремонта и так далее, да, к чему мама вроде бы вообще не причастна, отношения не имеет. И вот Алексей пишет, что опять проявилась моя склонность застревать на негативных эмоциях и мыслях в случае конфликта. Алексей, застревать на негативных эмоциях и мыслях в случае конфликта, когда говорят об этом, то речь идет о том, когда вы с кем-то в конфликте, понимаете? В данном случае вы переживаете за маму. Сергей, ну это же другое дело. Но я тебе передаю слово.
Ну, мы действительно с родителями связаны очень тесно. Даже если они ведут себя порой не очень хорошо, и нам это не очень приятно, и мы все равно это будем переживать.
Сергей, точно так же, как переживать, что если у нас что-то такое происходит, и нам плохо, и нам одиноко, и нам страшно, и там что-то еще и тревожно, а нашим детям до нас нет дела.
Так да, больно да. от этого. Так оно и есть. И, в общем, никуда это не выкинешь. То, что вы сказали про одну плоть, оно действительно так и есть. И не стоит этого бояться, что вот что-то сейчас не совсем так работает. Потому что это действительно великий, очень непростой процесс. Прорастание друг в друга, становление одной плотью. Это же не в одну секунду происходит. И если люди готовы над этим трудиться, то они получают удивительные результаты. И потом они могут услышать в свой адрес, какая замечательная пара, как они живут душа в душу, как они понимают друг друга, как они друг на друга похожи и так далее, и так далее, и так далее. Но это не в один день происходит. И это требует большого труда, взаимного понимания. Без упреков, без наездов, без, так сказать, предъявления счетов каких-то друг другу. Вот а ты к моим родителям, а ты к моим родителям. Тут, понимаете, нужно говорить о вот каких-то вот фундаментальных таких чувствах, фундаментальных отношениях между супругами. И действительно правильно, вот как сказала Наталья Аркадьевна, можно действительно нарисовать такие картинки, различные картинки, вот чтобы было бы с одной стороны, с другими родителями. Вот вы живете вместе, да, к примеру. Разве вас не задевает, что происходит с мамой вашей жены или с папой вашей жены, когда им там не очень хорошо, не здоровится или какие-то проблемы есть определенные? Ну, это же ваши близкие люди. Естественно, об этом переживается и думается, и было бы странно, если бы этого не было. Потому что если
мы... Ну вот, Сергей, посмотри, да, ну ты же в курсе дела, да, что вот в январе умерла мама моей невестки, да?
Ну да.
Танечки нашей дорогой. И Дима, это мой старший сын, вот все это время, она перенесла две операции перед смертью, как бы там, ну, было время между ними, но тем не менее, все это время, каждый день он вместе с Таней приезжал, навещал ее, он ее расхаживал после операции, он ее там поднимал, относил, когда надо было ее вымыть в ванной, и потом приносил обратно. Ну, понятно, что там мыла там Таня, да, там, ну, ей было бы неудобно, если бы там мужчина там находился, да, но потом Таня ее одевала, и Дима ее приносил обратно вот, в больницу, там, да, там, и дома то же самое. Понимаете? И все время он был рядом. И она говорила о том, что даже в больнице ей говорили, какой у вас замечательный сын. Очень удивлялись, когда она говорила, что это муж моей дочки. Ну, действительно, мы воспринимаем их. Я думаю, что она Диму так воспринимала, как своего сына, и я Таню воспринимаю как свою дочку. А просто, ну, настолько вот как-то у нас такие отношения. Вы понимаете, ну, потому что, ну, невозможно, наверное, как-то по-другому, мне так кажется.
Просто мне кажется, многие люди, я не раз встречался с этим, допускают одну великую ошибку, когда говорят о любви. Когда они говорят, что они любят человека, это значит, что они принимают и все, что есть с ним, с этим человеком связано, и что есть у этого человека, понимаете? Они не совсем могут соглашаться. Это дальше процесс идет там, каких-то взаимных, вот, как сказал Алексей, притирки, прояснения, точек зрения и так далее. Но ведь и другой человек тогда, если он говорит, что любит другого, он должен принять то, что он есть, то, что есть у него. Ведь это взаимно. Ну, а как быть с родителями? Вот такие они есть, да. Иногда это не доставляет радости, вот как вам, Алексей. Но теперь что по отношению с папой? Я думаю, зря, конечно, вы его пригласили на ремонт. Это как бы вы, наверное, сами
это,
уже...
Да, это вот, знаешь, та помощь, которая как бы лучше бы ты не помогал.
Конечно. Понимаете, пусть криво, косо, но это мое. Меня так устраивает.
Тем более уже зная, как бы вот какой
да,
папа, да?
Да, вы
Сергей,
понимаете.
Но я думаю, что Алексей еще раньше сделал ошибку. Вот посмотри, сейчас тебе прочитаю. как он пишет о том, как вот он потом, когда вот незадолго до свадьбы, вот он стал общаться с отцом, помогло ему это лучше узнать отца, избавило от негативных чувств и мыслей прошлому, и что вот он, как бы, когда уходил из родительского дома, уже как бы, когда в брак, да, вот уже свадьба, брак, обретя на тот момент правильное отношение к отцу, простив отца. И на сердце было радостно. Вот я так думаю, может быть, я ошибаюсь, но почему-то я почти уверена в этом, Алексей, что вы простили отца, но вы ему не сказали о том, как его поведение было тяжело для вас, то, что он делал, его отношение к маме, эти постоянные конфликты, как вы были ранены, в какой степени травмированы вот этим всем, понимаете? По сути дела, какой пример-то он подавал? Он вас чему научил, если вы почти не общались с ним? Но вы ведь об этом ему не говорили.
Поэтому он спокойно.
Вы не говорили, какой грех вообще на нем на самом деле. А такие люди, вот как вы описали, вот такой человек, который как бы очень сильно раздражается, может оскорбить легко, накричать, если там что-то такое с ним сразу не согласились. Эти люди, они, как правило, цепляются к любой мелочи со стороны другого человека, даже если вроде бы и не к чему прицепиться. Но бревен своих гигантских этих секвой, знаешь, этих огромных деревьев, да, они их не видят вообще в упор просто. Никогда.
Ну, поэтому такие люди себя считают во всем правыми.
Да.
И поэтому ваш папа Алексей совершенно с великой легкостью, так сказать, согласился, и не просто согласился, а сам себя, так сказать, вам предлагал, чтобы участвовать в вашем ремонте.
Как великого знатока, специалиста, да, и так,
да,
далее.
Да, да.
Но вы видите, к чему это привело. Просто на будущее сделайте для себя вывод.
Даже если
и он... Дело в том, что, Сергей, я так думаю, что на самом деле имеет смысл и объяснить отцу.
Конечно.
Почему такой вывод я делаю.
И вы знаете...
Потому что получается как бы себе дороже.
Конечно.
Потому что получается, что... Человек, может быть, что-то и сделал, может быть, даже хорошо, ну, в смысле, вот
может
руками.
Может быть, очень хорошо сделал.
Очень хорошо и качественно. Но он сколько лет жизни, может быть, отнял вот тем, что он постоянно раздражается, оскорбляет, вот эти вот мысли, переживания. Мама, может быть, там вообще уже в руинах совершенно пребывает. И, конечно, Алексей переживает из-за этого. Он не понимает, что он сам себя отравляет и убивает. Но он отравляет и убивает всех вокруг. В том числе и негативно сказывается на отношениях сына с его женой.
И не только с его женой, но еще и с внучкой.
Ну да.
Что еще гораздо хуже, понимаете? Учитывайте тот ваш опыт детский. Зачем же его тиражировать дальше?
Поэтому значит... обязательно надо. И в этом плане, наверное, жена права, что нужно больше, ну, именно твердости, понимаете? Вы можете, ведь эта твердость, это не обязательно говорить там как-то грубо, грозно, повышенным тоном. Понимаете, можно говорить тихо, очень спокойно, но не позволять человеку распускаться. Вот он начинает повышать свой тон своего голоса, да, начинает переходить на крик, позволяет себе какие-то оскорбительные слова, сразу сказать: папа, все, на этом наш разговор закончен.
Да,
научиться. Я вижу, что ты не можешь продолжать этот разговор. В таком тоне и вот с такими словами я не буду продолжать с тобой разговаривать. И надо поговорить с ним о его отношении к маме. Что это недопустимое отношение, это неправильное отношение. Я думаю, что, скорее всего, папа, наверное, человек неверующий. Но неважно, вы человек верующий. И вы можете сказать ему, как на это смотрит Иисус Христос, что об этом сказано в Писании. Даже если он это не принимает и отвергает, все равно, понимаете? Как бы то ни было, Сергей, это все равно авторитет.
Безусловно, безусловно.
Это все равно авторитет, понимаете? Это не просто слова какого-то мальчишки, которым можно пренебречь. Это слова, к которым прислушивается большая часть мира и с большим уважением относится.
И очень
поэтому
часто,
это не пустяки.
И очень часто говорят, что мне все равно, а на самом деле внутри-то остается.
Да, да.
Вот, Алексей, тут вам нужно научиться проводить границы. Вот о чем и сказала Наталья Аркадьевна. Простые элементарные границы. И вот здесь как раз ваша ответственность как главы семейства должна и работать. То есть если вдруг что-то такое происходило, вот на примере вашего же ремонта, да, вам не нравится, да, вы хотите по-другому, а вас при этом обзывают, так сказать, некомпетентными, там всякие, некомпетентным или там еще каким-то неправильным выбором или еще какими-то словами, там не говоря уже о более грубыми, заставляют делать так, как вам не нравится.
Зачем? Ну, взять и сказать, папа, ты уволен.
Да, все, мы расстаемся. Иногда нужно даже прервать общение на некоторое время. Если ты будешь продолжать так общаться, мы общаться не будем. Мы общаться не будем. Потому что я не хочу в таком тоне общаться. Мне не нравится. Я хочу делать то, что мы решили. С женой мы решили, что цвет обоев будет у нас такой. И мы такие хотим. Это наше решение. Если тебе не нравится, все оставь. Мы найдем, кто нам поклеит. Или сами это сделаем. Мы найдем, кто нам сделает.
Сергей, но очень важно еще все-таки вот этот момент зафиксировать для себя на будущее. Вот как важно. Причем об этом, это известная вещь. И вы знаете, даже люди, которые подвергались насилию, в том числе и сексуальному насилию, и в детстве, там, и потом. Вот есть целые программы для того, чтобы человек мог как бы вот перерасти, что ли, это, да, и для того, чтобы восстановиться и как бы совсем отпустить, вот иногда рекомендуется вот эта встреча с тем, кто это насилие совершил. Особенно если это касается родственников. Вот так бывает иногда, что старшие родственники, ну, вот совершают такие вещи, да, с детьми там и так далее. Вот. И рекомендуют эту встречу, но при этом рекомендуют так, чтобы кто-то еще присутствовал. Ну, потому что очень сильная такая нагрузка и страшная, и эмоциональная нагрузка. И всегда рекомендуют сказать о том, что вот то, что ты мне сделал, это твой очень большой грех, это твой грех. Потому что обычно люди, когда такое происходит, они внушают детям, что это дети виноваты сами.
Ну, мама виновата.
Да, ну, кто угодно,
постоянно,
короче.
Постоянно, кто угодно, да.
Вот, что это твой большой грех. Ты согрешил против меня. Ты разрушал мою жизнь. Но я тебя прощаю. Но обязательно сказать об этом грехе, понимаете?
И только...
на самом деле, когда мы прощаем Сергея человека, мы часто прощаем вообще порой молча. Иногда говорим, что я тебя прощаю. Но редко начинаем объяснять, за что.
А он-то не знает, да.
Да, если это серьезно, то обязательно надо человеку сказать. Он может не соглашаться, это не важно. Вы сказали ему, что вы воспринимаете как оскорбление, как грех против вас, как преступление против вас. И вы ему об этом сказали. Пусть задумается на будущее.
Понимаете, Алексей, тут ведь есть очень простое правило. Вот когда во всяких взаимоотношениях, в том числе в ваших взаимоотношениях с женой, супругой, вот когда вы что-то говорите человеку, единственная реальность, о которой вы можете говорить, это та, в которой вы живете. То есть это ваши чувства, то, что у вас производят действия, слова, поступки какие-то другого человека. Вот об этом мы часто молчим, думая, что другие должны догадаться, или знают, или чувствуют, как будто все мы обладаем неким рентгеном таким. Ничего подобного этого не происходит. Поэтому нужно давать человеку обратную связь, сказать, вот когда ты так поступаешь, когда ты вот говоришь такие слова, я чувствую себя униженным, избитым, там, каким угодно. Вот то, что вы чувствуете, действительно, вы должны сначала разобраться и понять, что вы действительно чувствуете, какие чувства у вас вызывает это.
Проверить их, понимаете, чтобы не получилось так, что это действительно какие-то ваши, какие-то такие, ну, не знаю, как сказать, такие эмоции, да, порой просто вызванные каким-то недоразумением, да? То есть вы должны точно понимать, что было сделано против вас, да, так сказать. Вот, понимаете, то есть вам нужно все это обдумать, как бы вот так прожить, разобраться в себе, и тогда вы уже будете более твердо разговаривать, в том числе и с вашим папой, а разговаривать с ним будет очень непросто. Ну, вы и сами, собственно, это знаете.
И, возможно,
мы с тобой это знаем,
да,
Сергей.
И, возможно, этот процесс будет повторяться. Потому что человек не сразу иногда понимает все это, осмысливает, как-то вот до него доходит, что он делает, какую он боль иногда причиняет своим близким. Он же считает себя правым, он думает, что он, так сказать, наоборот, пространство очищает от всякого зла, некомпетентности, неправильности и так далее, и так далее. Он таким героем себя иногда чувствует. Как только вот человек начинает это делать, как только опять он входит в это состояние, начиная кого-то там обзывать, как-то унижать и так далее, ну, как привык он это делать, как всегда это делать, тут же надо это останавливать, тут же. И говорить там: папа, ты снова? Я не хочу так общаться. Если ты будешь продолжать, мы сейчас расстанемся. Мы прекратим это общение. Так далее. Мне это неприятно. Я уже тебе об этом говорил. И вот повторять это придется, может быть, не один десяток раз, пока человек поймет и научится уважать вас, чувствовать ваши границы. Он начнет их ощущать. Если ему никогда эти границы не проводили, он же никогда их не почувствовал в реальности. И он их просто не ощущает. Он шагает, пока, так сказать, шагается. Вот и все. Это такой процесс, который придется вам пережить. И в ваших отношениях с женой, между прочим, это тоже поможет укрепить и разобраться в ваши отношения. Чтобы не просто вот кидаться мечами, как это часто происходит в жизни, а ты такой, а ты такая. Это все следствие. А надо разобраться, что на самом деле внутри-то происходит. Какие чувства у вас возникают? Что произошло-то? Что вас задевает? Вы расскажите друг другу и выслушайте друг друга. Иногда мы не слушаем, а занимаемся обдумыванием, какую защиту выстроить, какие аргументы, какие слова покрепче подобрать, чтобы, так сказать, швырнуть обратно этот свой мяч, чтобы он потяжелее был, этот мяч-то. И тем самым мы только разрушаем друг друга. Не создаем, только разваливаем отношения. А надо и услышать, и увидеть, и понять другого человека, что же его задевает в моих действиях, в моих словах, в моих поступках. Это очень важно. Это непросто. Но вот таким образом мы прорастаем в другого человека. Таким образом мы начинаем понимать и становиться одной плотью. Дышать, ходить, двигаться в унисон. Но это не значит, что мы теряем свою личность. Ни в коем случае. У нас сообщение есть. Давайте почитаем, а то время бежит быстро. Так. Майя пишет нам. Поражаюсь вам, ведь вы переживаете. По голосу вчера в конце слышала. Это не скрыть. И все равно думаете прежде всего о нас. Кому нужна помощь и совет. Благослови вас с пастором Господь. Вы настоящий служитель. Любите Бога и его детей. Ну, мы все такие должны быть, сопереживать друг другу. Как иначе-то? По-моему, в этом суть христианства. Читаем дальше. Снова Майя пишет. Алексей, вы поговорите с женой, как говорила Наталья Аркадьевна, и с отцом. Это надо обязательно. И пастор тоже вам советует. Буду молиться за вашу семью, за вас с женой, за вашу маму. Очень жалко ее, что так всю жизнь ваш отец ее мучает. За него тоже надо молиться. Ведь к погибели движется, верно, говорят наши любимые ведущие. Дело в том, что ведь и отец мог вырасти в такой семье, где это была норма. Это же не просто так происходит в человеке. Это же почему-то так происходит. Почему он такую форму жизни, общения, выражения своих чувств, эмоций, так сказать, всяких, вот выбирает. Не просто так. Так, читаем дальше. Сергей Юрьев. Этот парень крутит, не говорит о деньгах. Он должен послать отца и отстоять свою мать. 49 лет назад я отстоял свою жену. Теперь результат. У меня 5 внуков. Что-то я не совсем понял, да, Наталья Аркадьевна.
Чего крутит-то парень?
О каких деньгах-то не говорит? Ну, как-то, что значит отстоять свою мать? Что он должен отца своего, что ли, избить? Он не должен это делать и не поможет это.
Нет, ну как-то, может быть, вразумлять.
Ну, говорить с ним, да, вот, действительно, да, защищать мать.
Да, с ним как-то, да, показывать ему, что то, что он делает, это неправильно. И, я не знаю, там, в конце концов, может быть, как-то действительно, что, пап, если ты будешь так продолжать, то ты знаешь, нам с тобой придется тогда как-то вот...
Расставаться, да. И да. Потом, если ты считаешь, что она виновата все время, ну разве не, ты не бываешь виноватым, да? Разве не бывает каких-то косяков? И то другое. Ну как-то вот пытаться человеку показать другую
сторону. Ну а в чем мама жизни виновата, когда по поводу квартиры?
Не, я вообще говорю, потому что если это такая норма, ну, понятно, поведения, да, то он там всегда мама виновата. Это понятно. Это, так сказать, без вопросов.
Ну, там, видимо, он начинает просто что-то такое говорить, молчать, а мама, да, защищает Алексея, понимаешь?
Алексей пишет.
Ну и все.
Тезка, держи оборону, защищай своих женщин, маму, жену и дочку. Скажи правду отцу, что он творит с вами всеми. Правильно сказали, что отравляет атмосферу вокруг себя. Вот. Ну и не бывает человек один правым всегда. Просто не бывает. Так, Маша, Илья...
Сергей, подожди, ну давай мы поздравим все-таки нашего Серка Юрьева. У него 5 внуков.
Ну это да, это замечательно. Это радостное событие и вообще чудесное переживание. Потому что знаю, плавали. Или плаваем.
Да, плаваем.
Да, скорее всего. Пишет нам Маша, Илья и все семейство. Сообщение такое. Какие вы молодцы, даже в самый последний день помогаете. Ну, а что же мы тут будем сидеть рыдать, что ли, с Натальей Аркадьевной? Ну, зачем это нужно? Алексей пишет. Уважаемые ведущие, я и моя мать говорили отцу не раз, что его тон, слова, оскорбления недопустимы. Я говорил это и до свадьбы, и после. Ответ отца: не проповедуй мне. Возможно, я не всегда говорю правильно. Более того, есть один нюанс. У папы хронический невроз. Как общаться с человеком с неврозом?
Спокойно.
Вот. Как раз спокойно, да.
Да.
Чтобы он не входил в это состояние. Спокойно. А если человек не хочет слушать, значит, надо просто уходить. Иначе дальше это будет развиваться, ну, как сказать, как снежный ком. Он сказал, я сказал.
Может быть, такой вариант предусмотреть? Ну, у мамы, может быть, там, если сейчас Алексей живет отдельно, да, там, может быть, есть комната, которая была когда-то комнатой Алексея. И мама, наверное, может находиться там. Сделать какую-то такую задвижечку, ну, чтобы, знаешь, как она могла так вот прикрыть дверь, да, устроиться, я не знаю, там что там у нее, телевизор, или, может быть, у нее есть какой-то компьютер, ну, как там она, чтобы она могла посмотреть фильм, или там какую-то передачу, послушать, может быть, лекцию, или, ну, не знаю, там, песни какие-то, музыку христианскую, или там что-то такое. Наушники, Сергей, одел наши наушники.
Ну, это надо с мамой, да, поговорить. Готова она на такой шаг, чтобы...
Нет, вот... ну я к тому говорю, что, понимаешь, потому что ты можешь уйти к себе в комнату, а там тебя будут под дверью стоять и там что-то тебе там высказывать, да?
И бубнить, да, будут.
Да, а тут вроде бы ты одел, как бы, да, звук сделал погромче, ну и там надо человеку, ну пусть он там говорит в конце концов.
Ну, в любом случае нужно любыми способами проводить эти границы, чтобы не поддерживать горение. Ведь самое главное, ну, во-первых, за него переживать тоже надо, ну, невроз и вообще вот эти вот нервы, и вот это вот его состояние, в которое он входит, когда начинает всех там обвинять и так далее, ругаться, это тоже печально все для него, ну, и для остальных, безусловно. Поэтому нужно это гасить, не разжигать огонь. А раз ты разжигаешь огонь, извини, дрова забираем, уходим.
Можно как раз с любовью и заботой сказать: пап, давай все-все-все, ты давай успокойся, потому что тебе нельзя
волноваться.
Тебе нельзя.
Мы,
да,
не будем в таком тоне общаться,
да, мы не
потому
будем
что
сейчас
это опасно.
Продолжать этот разговор, потому что я не хочу, чтобы тебе стало нехорошо, чтобы это там как-то кончилось нехорошо. Поэтому давай ты успокоишься, может быть, там лекарства примем и так далее. Поговорим в следующий раз, когда будет спокойно. Ничего страшного не происходит, ничего, да, там, все нормально.
Ну, вот я читаю последнее сообщение от Алексея. Наталья Аркадьевна, Сергей, спасибо за советы. Я напишу вам еще, опишу еще нюансы. Вот так пишет наш слушатель. Ну вот, время наше и подошло. Мы, да, с вами прощаемся. Храни вас Бог. Мы верим в мудрость и силу Господню. Ей, собственно, и живем. И верим, что Бог даст вам и мудрость, и силы разобраться в тех проблемах. Ну, а мы будем стараться, насколько это для нас возможно, быть к вам поближе. Благословений вам и огромное всем спасибо за замечательное время, которое мы вместе с вами проводили здесь в эфирах.
Замечательные годы, которые мы провели.
Благословений всем. Всего доброго. доброго.